Глава восьмая, в которой не кстати вылезает пиковый валет. В прокуренной зале играли за шестью зелеными ломберными столами, где кучная, человека по четыре, где подвое, у каждого стола еще топтались зрители, где игра шла по маленькой, поменьше, где шпиль зарывался вверх, погуще. Вина и закусок у графа не подавали. Желающие могли выйти в гостиную и послать лакея в трактир, но посылали только за шампанским, по поводу какого-нибудь особенного везения. Отовсюду раздавались отрывистые, малопонятные не игроку восклицания: «Бью! Пасую! Второй обцук! Откройте карту! Однако, господа, прометано! Шусточка убита!» и прочее. Больше всего толпились у стола, где шла игра по-крупному, один на один. Метал сам хозяин, понтировал потный господин в модном, чрезвычайно узком сюртуке. Понтеру, видно, не везло. Он покусывал губы, горячился, зато граф был само хладнокровие и лишь сахарно улыбался из-под черных усов, затягиваясь дымом изгнутого турецкого чубука. Холеные сильные пальцы в сверкающих перстнях ловко откидывали карты, одну направо, одну налево. Среди зрителей, скромно держась чуть сзади, находился черноволосый молодой человек с румяной, совсем не игротской физиономией. Опытному человеку сразу было видно, что юноша из хорошей семьи на банк забрел впервые и всего здесь дичится. Несколько раз тертые господа с бриллиантиновыми проборами предлагали ему прометнуть карточку, но были разочарованы. Ставил юноша исключительно по пятерочке и заводиться решительно не желал. Бывалый шпильмейстер Громов, которого знала вся играющая Москва, даже дал мальчишке наживку, проиграл ему сотню, но деньги пропали зря. Глаза у Румянова не разгорелись и руки не задрожали. Клиент получался неперспективный. Настоящий хлюзда. А между тем Фондорин, ибо это, разумеется, был он, считал, что скользит по залу невидимой тенью, не обращая на себя ничего внимания. Наскользил он пока, правда, немного. Один раз увидел, как очень почтенного вида господин потихоньку прибрал со стола золотой полуимпериал и с большим достоинством отошел в сторонку. Двое офицериков громким шепотом ссорились в коридоре. Но Эраст Петрович ничего из их разговора не понял. Драгунский поручик горячо уверял, что он не какой-нибудь юлальщик, а с друзьями арапа не заправляет, а гусарский корнет пенял ему каким-то зихером. Зуров, подле которого Фондорин нет-нет, да и оказывался, явно чувствовал себя в этом обществе как рыба в воде. Да и, пожалуй, не просто рыба, а главное — рыбина. Одного его слова было достаточно, чтобы в зародыше подавить намечающийся скандал, а один раз по жесту хозяина двое молодцов-лакеев взяли под локти не желавшего успокоиться крикуна и в два счета вынесли за дверь. Эраста Петровича граф решительно не узнавал, хотя несколько раз Фондорин ловил на себе его быстрый недобрый взгляд. «Пятый, сударь мой», — объявил Зуров, и это сообщение почему-то до крайности разволновало понтера. «Загибаю утку!» — дрогнувшим голосом выкрикнул он и загнул на своей карте два угла. Среди зрителей прошел шепоток, а потный, откинув со лба прядь волос, бросил на стол целый ворох радужных бумажек. «Что такое утка?» — застенчиво спросил Эраст Петрович вполголоса у красноносого старичка, показавшегося ему самым безобидным. — Сие означает учетверение ставки, — охотно пояснил сосед. — Желают на последнем абцуге полный реванш взять. Граф равнодушно выпустил облачко дыма и открыл направо короля, налево шестерку. Понтер показал червового туза. Зуров кивнул и тут же метнул черного туза направо, красного короля налево. Фондорин слышал, как кто-то восхищенно шепнул: «Ювелир!» На потного господина было жалко смотреть. Он проводил взглядом груду ассигнаций, перекочевавших под локоть к графу, и робко спросил: «Не угодно ли под должок?»
«Не угодно», — лениво ответил Зуров. «Кто еще желает, господа?»
Неожиданно взгляд его остановился на Эрасте Петровиче. «Мы, кажется, встречались», — с неприятной улыбкой спросил хозяин.
«Господин Федорин, если не ошибаюсь».
«Фондорин», — поправил Эраст Петрович, мучительно краснея.
«Пардон. Но что же вы все ларнируете? У нас тут не театр. Пришли, так играйте. Милости прошу».
Он показал на освободившийся стул. «Выберите колоды сам», — прошелестел Фондорину на ухо добрый старичок. Эраст Петрович сел и, следуя инструкции, весьма решительно сказал: «Только уж позвольте, ваше сиятельство, мне самому банк держать на правах новичка, а колоды я бы предпочел вон ту и вот ту». Он взял с подноса нераспечатанных колод две самые нижние. Зуров улыбнулся еще неприятнее.
«Ну что ж, господин новичок, условие принято, но только уговор. Банк сорву, не убегать. Дайте уж и мне потом метнуть. Ну-с, какой куш?»
Фондорин замялся, решительность покинула его столь же внезапно, как и посетил.
«100 рублей.
Робко спросил он.
«Шутите? Здесь вам не трактир?»
«Хорошо, 300. Эраст Петрович положил на стол все свои деньги, включая и выигранную ранее 100.
«Игра не стоит свеч», — пожал плечами граф. «Ну да, для начала сойдет».
Он вынул из своей колоды карту, небрежно бросил на нее 300 бумажки.
«Иду на весь».
«Лоб направо», — вспомнил Эраст Петрович и аккуратно положил направо даму с красными сердечками, а налево пиковую 7. Ипполит Александрович 2 пальцами перевернул свою карту и слегка поморщился. То была бубновая дама.
«Ай да новичок!» — присвистнул кто-то. «Ловко даму причесал».
Фондорин неловко перемешал колоду.
«На весь!»
— насмешливо сказал граф, кидая на стол 6 ассигнаций.
«Эх, не лезь на рожон, не будешь поражен!»
«Как карта налево называлась?» — не мог вспомнить Эраст Петрович. «Вот это лоб! А вторая? И черт! Неудобно! А ну как спросит?» Подглядывать в шпаргалку было несолидно.
«Браво!» — зашумели зрители. — «Игра-то интересная, не находите?»
Эраст Петрович увидел, что снова выиграл.
— «Извольте-ка не французить, что право за дурацкая привычка втыкать в русскую речь по полфранцузской фразке?»
С раздражением оглянулся Зуров на говорившего, хотя сам то и дело вставлял французский оборот.
«Ну, сдавайте, Фондорин, сдавайте! Карта не лошадь, к утру повезет. На весь!»
Направо валет — это лоб, налево 8. Это... У Ипполита Александровича вскрылась 10. Фондорин убил ее с 4-го захода. Стол уже обступили со всех сторон. И успех Эраста Петровича был оценен по заслугам. «Фондорин! Фондорин!» — рассеянно бормотал Ипполит Александрович, барабаня пальцами по колоде. Наконец вынул карту, отсчитал 2400. Шестерка пик легла под лоб с первого же абцуга. — Да что за фамилия такая? — воскликнул граф свирепе. — Фандорин! Из греков, что ли? Фандораки? Фандоропула? — Почему из греков? — обиделся Эраст Петрович. В памяти которого еще были живы издевательства шалопаев-одноклассников над его древней фамилией. Гимназическая кличка Эраста Петровича была Фундук. Наш род, граф, такой же русский, как и ваш. Фандорины еще Алексею Михайловичу служили. Как же-с! — оживился давешний красноносый старичок, доброжелатель Эраста Петровича. При Екатерине Великой был один Фандорин, любопытнейшие записки оставил. Записки, записки, сегодня я в риске. Хмуро срифмовал Зуров, сложив целый холмик из купюр. На весь банк. Мещите карту, черт бы вас побрал. Последний заход, господа, пронеслось в толпе. Все жадно смотрели на две равновеликие кучи мятых кредиток. Одна лежала перед банкометом, вторая — перед понтером. В полнейшей тишине Фандорин вскрыл две свежие колоды, думая все о том же. Малинник, лимонник. Направо туз, налево тоже туз. У Зурова король. Направо дама, налево десятка. Направо валет, налево дама. Да что все-таки старше, валет или дама? Направо семерка, налево шестерка. «В затылок мне не сопеть!» — яростно крикнул граф. От него отшатнулись. Направо восьмерка, налево девятка. Направо король, налево десятка. «Король!» Вокруг выли и хохотали, и Ипполит Александрович сидел, словно остолбенев. «Сонник!» — вспомнил Эраст Петрович и обрадованно улыбнулся. «Карта влево! Это сонник! Странное такое название!» Вдруг Зуров перегнулся через стол и стальными пальцами сдвинул губы Фандорина в трубочку. «Ухмыляться не сметь! Сорвали куш! Так имейте воспитание вести себя цивильно!» Бешеным голосом прошипел граф, придвинувшись вплотную. Его налитые кровью глаза были страшны. В следующий миг он толкнул Фандорина в подбородок, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. — Граф, это уж чересчур! — воскликнул один из офицеров. — Я, кажется, не убегаю! — процедил Зуров, не сводя глаз с Фандорина. — Если кто чувствует себя уязвленным, готов соответствовать. Воцарилось поистине могильное молчание. В ушах у Эраста Петровича ужасно шумело, и боялся он сейчас только одного — не струсить бы. Впрочем, еще боялся, что предательски дрогнет голос. — Вы бесчестный негодяй. — Вы просто платить не желаете, — сказал Фандорин. И голос все-таки дрогнул, но это было уже все равно. — Я вас вызываю. — На публике геройствуете, — скривил губы Зуров. — Посмотрим, как под дулом попляшете. На 20 шагах, с барьерами. Стрелять кто когда захочет. Но потом непременно пожалуйте на барьер. — Не страшно?
— Страшно, — подумал Эраст Петрович. Ахтырцев говорил, он с 20 шагов в пятак попадает, не то что в лоб. Или того паче, в живот. Фандорин передернулся, он никогда не держал в руках дуэльного пистолета.
Один раз Ксаверий Феофилактович водил в полицейский тир из кольта пострелять. Да ведь это совсем другое дело. Убьет, не за понюх табаку убьет. И ведь чисто сработает, не подкопаешься. Свидетелей полно. Ссора за картами — обычное дело. Граф посидит месяц на гауптвахте и выйдет. У него влиятельные родственники. А у Эраста Петровича никого. Положат коллежского регистратора в дощатый гроб, зароют в землю, и никто на похороны не придет. Может, только Грушин, да Аграфена Кондратьевна. А Лизонька прочтет в газете и подумает мимоходом: жаль, такой деликатный был полицейский и молодой совсем. Да нет, не прочтет. Ей, наверное, Эмма газет не дает. А шеф, конечно, скажет: я в него дурака поверил, а он попался как глупый щенок. Стреляться вздумал. Дворянские мерехлюндии разводить. Еще сплюнет. — Ну что молчите? — с жестокой улыбкой спросил Зуров. — Или расхотелось стреляться? А у Эраста Петровича как раз возникла спасительная идея. Стреляться-то придется не сейчас, самое раннее завтра с утра. Конечно, бежать и жаловаться шефу — мерзость и недостойно. Но Иван Францевич говорил, что по Зурову и другие агенты работают. Очень даже возможно, что и здесь, в зале, есть кто-нибудь из людей шефа. Вызов можно принять, честь соблюсти, а если, к примеру, завтра на рассвете сюда нагрянет полиция и арестует графа Зурова за содержание притона, так Фондорин в этом не виноват, он и знать ничего не будет. Иван Францевич без него догадается, как поступить. Спасение было, можно сказать, в кармане, но голос Эраста Петровича вдруг обрел самостоятельную, независящую от воли хозяина жизнь, понес что-то несусветное, и, удивительное дело, больше не дрожал. Не расхотелось. Только отчего же завтра? Давайте прямо сейчас. Вы, граф, говорят, с утра до вечера по пятакам упражняетесь, и как раз на 20 шагах. Зуров побагровел. Давайте мы лучше с вами по-другому поступим, коли не струсите. Вот когда рассказ Ахтырцева кстати пришелся, и придумывать ничего было не надо. Все уже придумано. Бросим жребий, и кому выпадет, пойдет на двор, да застрелится, безо всяких барьеров. И неприятностей потом самый минимум. Проигрался человек, да и пулю в лоб. Обычное дело. А господа слово чести дадут, что все в тайне останется. Верно, господа? Господа зашумели, причем мнение их разделилось. Одни выражали немедленную готовность дать слово чести, другие же предлагали предать ссору забвению и выпить мировую. Один пышноусый майор даже воскликнул: «Мальчишка-то молодцом!» Это еще больше придало Эрасту Петровичу задора. — Так что, граф? — воскликнул он с отчаянной дерзостью, окончательно срываясь с узды. — Неужто в пятак легче попасть, чем в собственный лоб? Или промазать боитесь? Зуров молчал, с любопытством глядя на храбреца, и вид у него был такой, будто он что-то высчитывал. — Что ж, — молвил он, наконец, с необычайным хладнокровием, — условия приняты. — Жан! — к графу вмиг подлетел расторопный лакей, и Ипполит Александрович сказал: — Револьвер, свежую колоду и бутылку шампанского. И еще шепнул что-то на ухо. Через 2 минуты Жан вернулся с подносом, ему пришлось протискиваться, ибо теперь вокруг стола собрались решительно все посетители салона. Зуров ловким, молниеносным движением откинул барабан 12-зарядного Лефоше, показал, что все пули на месте. Вот колода. Его пальцы со смачным хрустом вскрыли плотную обертку. «Теперь моя очередь метать!» Он засмеялся, кажется, пребывая в отличном расположении духа. «Правила просты. Кто первым вытянет карту черной масти, тот и пустит себе пулю в череп. Согласны?» Фандорин молча кивнул, уже начиная понимать, что обманут. Чудовищно обведен вокруг пальца и, можно сказать, убит. Еще вернее, чем на 20 шагах. Переиграл его ловкий Ипполит. Вчистую переиграл. Чтоб этакий умелец нужную карту не вытянул, да еще на собственной колоде. У него, поди, целый склад крапленых карт. Тем временем Зуров, картинно перекрестившись, метнул верхнюю карту. Выпала бубновая дама. «Сие Венера!» — нагло улыбнулся граф. «Вечно она меня спасает. Ваш черед, Фандорин. Протестовать и торговаться было унизительно. Требовать другую колоду поздно и медлить стыдно». Эраст Петрович протянул руку и открыл пикового валета.